У ефіры «Радыё Свабода». У студыі Юрай Змушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У шэрагу гарадоў Беларусі пачаліся суды над затрыманымі ўдзельнікамі маўклівай акцыі пратэсту. Праваабаронцы адзначаюць, што ў параўнанні з мінулым тыднем прысуды сталі больш жорсткія. Барака Абаму заклікалі ўзмацніць намаганні для вызвалення палітвязняў у Беларусі. Сёння апошні дзень беларусы могуць аформіць набыты за мяжою аўтамабіль паводле яшчэ дзейнага мыта. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшай паўгадзіны. Сітуацыя ў Беларусі займае важнае месца ў візітах дзяржсакратаркі ЗША Гілары Клінтон ў краіны цэнтральнай Еўропы. Выступаючы сёння ў вугорскім парламенце, спадарня Клінтон сказала, што сталыя дэмакраты павінны падзяліцца сваім досведам з новымі дэмакратыямі блізкага ўсходу і паўночнай Афрыкі і выказаць салідарнасць з тымі, хто выходзіць на вуліцы з пратэстам у Беларусі, у Лібіі і ў іншых краінах свету. Пазней сёння дзяржсакратарка ЗША прыляцела ў Вільню. Там, на нарадзе краінаў супольнасці дэмакратаў, яна, як чакаецца, закліча еўрапейскія краіны ўзмацніць ціск на прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнку. З намі на сувязі ў Вільні Таццяна Поклад. Таццяна, добры дзень. Што сёння адбывалася і адбываецца на супольнасці дэмакратаў у літоўскай сталіцы?
Я якраз вот знаходжуся цяпер каля прэзідэнтуры, у самой прэзідэнтуры. Вось выйшла на вуліцу, зараз дзяржсакратар павінна ехаць у іншае месца, дзе адбудзецца яе сустрэча з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі. Дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон прыбыла трошкі са спазненнем, таму трошкі пазней адбыўся яе выступ на заключэнні конференции, якая была со своими президентуры лидеров женщин, где разглядались питания, что могут сделать лидеры женщины для того, как допомогать демократичному развитию в свете. Хиллари Клинтон сказала про то, что США глубоко заклопоченные падения, которые отбываются в Беларуси, и тем, что непосредственно, когда вы тут, в Вильне, отбывается этот форум, где представники больше, как 40 стран этой организации «Супольность демократы» на высшем уровне обнарковывают развитие демократичных процессов, способы допомоги демократичным краинам. В этот час, совсем побач у Менску, брутально жестко разгоняется мирная демонстрация, молчаливые акции протесту. Журналисты подвергаются избиениям, им не дают выполнять свою работу. Хиллари Клинтон сказала так само про то, что будут вестися разговоры об уведении больше жестких кроков, об том, как сделать больше жесткие кроки, как уплывать на официальный Минск, где были спынены эти нарушения прав человека. Зараз, вот я тут стою и чекается, что Хиллари Клинтон выйдет с президентуры, я наеду на встречу с представниками белорусской оппозиции. Сюда из Варшавы прибыли Некляев и Ромашевский, будет так само Эмира Броницкая и Станислав Шушкевич. Завтра молодым активистам в Беларуси, как наркнется, будут на высшем уровне уручены призы, премии Керемака, иншие призы за интересы по развитию демократии. Юрась?
Я дзякую Таццяне Поклад. У Вільні праходзіць шостая міністэрская канферэнцыя супольнасці дэмакратаў. Наша задача не толькі вызваліць звязніцаў нашых таварышаў, але і вызваліць з турмы ўсю Беларусь. Так заявіў экс-кандыдат на пасаду прэзідэнта Беларусі Уладзімір Някляеў у чацвер у Варшаве пасля сустрэчы з міністрам замежных справаў Польшчы Радаславам Сікорскім і еўракамісарам у пытаннях палітыкі суседства Штэфанам Фюле. Міністр Сікорскі ў часе спецыяльнага брыфінгу ў прыватнасці заявіў:
Европа не запомина о братнім народе.
Европа не забывается про братний европейский белорусский народ. Мы будем надалей працаваць для демократичных зменаў у Беларусі.
Демократизации на Беларусі.
У сваю чаргу еўракамісар у пытаннях палітыкі суседства Штэфан Фюле падкрэсліў, што Европа чакае демократичнай Беларусі.
Today we had an unfortunate service.
Сьогодні ми з міністром Сікорським мали можливість обміркувати з нашими білоруськими сябрами обидва накірунки політики Євразв'язу в дочиненні до Білорусі. Обмежування супроць тих, хто відказаний за затримання демократичного процесу, і з другого боку ініціативи і підтримка для демократичних сил і громадянської супольності, які поширають європейські коштовності.
У брифінгу з білоруського боку взяли удел серед інших Сергій Калякін, Олександр Мілінкевич, Віталій Римашевський і Володимир Някляєв, які подякував європейським політикам за підтримку.
Але мало визволити з тюрми полізневолених, треба визволити з тюрми Білорусь. І ми сьогодні говорили про те, що білоруській владі Лукашенку ще не поздно пойти на діалог з Європою, щоб застатися в історії Білорусі не диктатором, а все-таки, ну, хоч би пристойним чоловіком.
Ад завтрашнего дня и до конца этого года Польша будет старшинявать в Европейском Связе. Министр Сикорский заявил, что представники белорусских демократичных сил будут запрошены на саммит Усходнего партнерства, який отбудется у Варшаве сёлета.
Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястовно.
Коротко.
По-белоруску.
С вашим уделом.
Ад 6 до 8 раніцы.
Ад 6 вечара до поўначы ў эфіры.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
У ходзе акцыі ў сераду ўвечары па ўсёй краіне было затрымана каля 250 чалавек, з іх больш як 160 у Менску. Большыню затрыманых адпусцілі без складання пратаколаў. У дробным хуліганстве вінавацілі каля 30 чалавек. Падчас акцыі было затрымана як мінімум 13 журналістаў, якіх пазней адпусцілі. У шэрагу гарадоў Беларусі сёння пачаліся суды над затрыманымі ўдзельнікамі пратэстаў. Праваабаронцы адзначаюць, што ў параўнанні з мінулым тыднем прысуды сталі больш жорсткія. З Менску Алег Рудзіловіч.
З раніцы было вядома пра будучыя суды прыблізна на 30 чалавекамі з тых больш як 150, каго затрымалі на менскіх вуліцах учора 29 чэрвеня. Дарэчы, гэта звычайная практыка, што да абеду дакладных звестак няма, але потым сітуацыя становіцца зразумелай. Але 30 чэрвеня і пасля абеду лічба тых, каго судзяць ці будуць судзіць праваабаронцам і журналістам, была невядомая. Казалі пра суды ў Фрунзенскім, Маскоўскім, Ленінскім, Савецкім раёнах, але куды і колькі вязняў павезлі з ізалятара накрэслена, там не тлумачылі. У Ленінскім судзе Менску, куды карэспандэнт свабоды прыехаў аб 11 гадзіне, у гэты час таксама нічога не казалі пра затрыманых. І пазней нічога не змянілася. У канцелярыі спасылаліся на тое, што дакументаў на прывезеных вязняў яшчэ не далі, а ў прыёмнай старшыні суду абяцалі вывесіць спісы, але не вывешвалі. У коридорах толпіліся сваякі знайомыя затрыманых, якія не ведалі, ці тут будуць іх судзіць. Дмитрий Шиманский распавел, як затримали его и его сябровку Ольгу Варфоломееву.
Даже не хлопали, не шумели, не кричали. Просто подошло трое людей каких-то непонятных в штатском. Пройдемте в автобус. Я говорю, а вообще почему? А вот поговорим, короче. Запихали в автобус, привезли в Ленинское РУВД. Там продержали часа 4. Отпечатки пальцев, там фото, видео, все это сделали. Вот. Потом пришел какой-то мужик в спорткостюме, меня вызвал, а мою девушку нет. В итоге я прождал там до каких-то 12, наверное. Ее не выпустили, всех выпустили, остались там. Человек там 10-15 осталось, и сказали, что он будет ночевать вот там.
Коли до судзі Михаіла Хомы міліцыянты провели адразу трох затрыманых, и уже повинен был початься первый процесс, сваякі праваабаронцы запротестовали. Судзя Хома мусіў провести процесс у великой зале, але карыстацца дыктафоном журналисту забаранил. Затриманы Юры Бакур своей вины в дробном хулиганстве не признавал. Молодый человек не отмовлял, что шел по улице и разом с іншими пляскал у латки, а лет только это. Меж тем светки спецназовцы Юры Бальцевич и Константин Радько показали, что затриманы размахал руками, нецензурно лаялся и на зауваги не реагировал. Судзя Хома агалосіў матэрыялы справы, з якіх вынікала, што да 2009 году Юры Бакур адбываў адміністрацыйныя пакаранні за ўдзел у несанкцыянаваных акцыях. Рашэнне суддзі вінаваты ў дробным хуліганстве, 15 сутак арышту. Перед тым, як яго вывелі з суду, Юры сказаў:
«Бардак в краіне, бардак. Будзем трымацца, галадоўку аб'яўляць не збіраюся, скончваць барацьбу таксама не збіраюся, але спадзяюся, не дасяжу гэтых 15 сутак да 30 летня хлопца».
Гэтак жа за 5 хвілін асудзілі Яўгена Шыманскага і Алексея Астапенку, прычым супраць іх сведчыў той жа міліцыянт Юры Бальцевіч. Шыманскі атрымаў 14 сутак, Астапенка 10. Магчыма, таму меней за іншых, што раней не прыцягваўся да адказнасці за ўдзел у акцыях. Праваабаронца з вясны Алесія Кубоўская асочыла працэс у Ленінскім судзе. Праваабаронца паведаміла, што ўжо пакараныя штрафамі таксама Алексей Дудар, які атрымаў 25 базавых велічынь, Касацін Нячыпар 20 велічынь і Віктар Хаменя 25 базавых велічынь. Судзіла іх суддзя Навіцкая.
Яшчэ гэта не ўсё, яшчэ будзе другая партыя. Вось пасля абеду яшчэ прывязуць каля 6 чалавек. Ну, пакуль яны знаходзяцца на Крэсціна. Вось. Ну і амаль нічога не вядома пра іх. Калі параўноўваць вынікі гэтай серады і мінулай, то можна сказаць, што прысуды былі больш жорсткія. Напэўна, звязана з тым, што 3 ліпеня таксама будзе акцыя, і ўлады спецыяльна некаторых актывістаў пасадзілі на суткі, каб яны не змаглі выйсці. А таксама, напэўна, гэта як спалохання.
У Ленінскім судзе таксама судзілі на 10 сутак арышту Дзяніса Ліўковіча і на 8 сутак Дмітрова. Яшчэ 6 працэсаў перанесены на 1 ліпеня. У судзе Савецкага раёну адной з першых асудзілі на 15 сутак арышту маладзёвую актывістку Паліну Кур'яновіч. Ей судзіла суддзя Паўлючук. Вядома, што не менш як адзін чалавек асуджаны на адміністрацыйны арышт у судзе Фрунзенскага раёну.
З Мінску Олег Груздзіловіч. Працэсы над удзельнікамі маўклівага пратэсту, які адбыўся па ўсёй Беларусі ў сераду, праходзілі сёння і ў рэгіёнах краіны. Інфармацыя пра гэта ў наступнай гадзіне нашага эфіру. З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. У шэрагу гарадоў Беларусі адбыліся суды над затрыманымі ўдзельнікамі праведзеных у сераду акцыяў маўклівага пратэсту з патрабаваннем пераменаў у краіне. Суды працягнуцца ў пятніцу. 19 навукоўцаў і грамадскіх дзеячоў з ЗША, Канады, Славаччыны і іншых краінаў звярнуліся з адкрытым лістом да прэзідэнта ЗША з заклікам узмацніць намаганні для вызвалення палітвязняў у Беларусі і падтрымку грамадзянскай супольнасці ў краіне. У Варшаве адбылася сустрэча беларускіх дэмакратычных палітыкаў з міністрам замежных справаў Польшчы Радаславам Сікорскім і еўракамісарам у пытаннях палітыкі суседства Штэфанам Фюле. Першы віцэ-прэм'ер беларускага ўраду Уладзімір Сямашка заявіў, што вытокі крызіснай сітуацыі ў Беларусі ляжаць у не зусім правільнай манетарнай палітыцы. Сёння апошні дзень, калі беларусы могуць аформіць паводле яшчэ дзейнага мыта набыты за мяжой аўтамабіль. З 1 ліпеня так званае размытненне будзе абсалютнай бальшыні, насельніцтва не па кішэні. Дзякуючы уніфікаванаму з Расіяй мыту, падатак на аўто шматразова перавысіць уласна кошт ужываных іншамарак. Ці выйграе дзяржава, адважыўшыся на такі непапулярны крок? Ігар Карней.
Тысячы кіроўцаў яшчэ спадзяюцца перайсці беларускую мяжу да поўначы, але гарантыі, што гэта ўдасца зрабіць, няма. Прадстаўнікі дзяржаўнага мытнага камітэту пацвярджаюць, што ад 0 гадзінаў 1 ліпеня пералік падатку будзе адбывацца паводле новых тарыфаў. Пры гэтым у ведамстве папярэджваюць, хто не паспее за сёння падаць дэкларацыю на ўвезены аўтамабіль, заплаціць у разы больш. Говорить наместник начальника Городенской региональной мытни Виктор Гуреев.
В обязательном порядке 30 июня декларация на ввезенное транспортное средство должна быть зарегистрирована в таможне. Это гарантия уплаты платежей по ныне действующим ставкам.
Аўтааматар Андрей поспел перейти Варшавский мост до позначенного часу и теперь спочувает тем, кто тратит нервы, чекаючи своей черги. Хоть, как кажется у размовца, белорусские мытники робят все, как оформить как мага больше транспорту.
Добро то, что крыху поменялось сам принцип оформления. Зараз все робили сами мытники. Только декларацию заполняешь, остальные они робят амаль все сами. За 20-30 хвилин они могли уже оформить машину. Ихшая справа, что черги довели до того, что люди мусят шеи купить то, что они хотят.
Люди в черзе, как они реагуют?
По-разному. Знявага, конечно. То бишь, улады ставят вот такие стосунки сами людей.
Коли за апошние годы автомобиль для белорусов нарешься перестал быть роскошей, то теперь все вертается на старые позы. Калі з моманту выпуску машыны мінула не болей за 3 гады і яе кошт не перавышае 8,5 тысячы еўра, мыта складзе 2,5 еўра за кубічны сантыметр аб'ёму рухавіка. Аўтамабіль коштам звыш 8,5 тысяч еўра абкладаецца мытам не менш як 3,5 еўра за кубік, за машыны ад 16 тысяч еўра не менш як 5,5 еўра. У апошнім выпадку сумы выходзяць проста нерэальныя, бо пад гэтую катэгорыю падпадаюць пераважна пазадарожнікі і аўтамабілі з вялікім аб'ёмам рухавіка. Прыкладам, размытнення 3,5-літровага амерыканскага мінівэна абыдзецца пакупніку амаль у 20 тысяч еўра. Гэта больш, чым у ЗША каштуе само аўто. Галоўны рэдактар тыднёвіка «Аўтадайджэст» Анатоль Шаўчэнка перакананы, што пры падобным раскладзе беларускаму аўтарынку пагражае паступовы заняпад.
Вдруг Россия вступит в ВТО, хотя Путин сказал, не выполняет обязательства перед ВТО, так как они не принимают нас пока туда. Значит, если они не вступят в ВТО, соответственно, ценник останется у России на растаможку тот дикий, который сегодня есть, и, соответственно, уменьшение растаможки не будет. Конечно, заставит и Беларусь, в том числе с 1 июля, пойти на эти меры.
Кому ж выгодная новая мытная политика державы, от якой миллионы белорусов, мягко кажучи, не в захоплении? Эксперт у аўтамабільнай галіне Александр Іваноў перакананы, апроч расійскага аўтапраму, абароненага высокімі пошлінамі, не выйграе ніхто.
Повышение таможенных тарифов в данном случае выгодно производителям, государствам, которые имеют это производство. Из трех стран этой страной является Россия. Выгоды, которые может получить Беларусь, те, которые она выторговала в рамках таможенного союза. Помимо договоренности по нефти, еще чему-то, однозначно, что убытки понесет потребитель, который не сможет позволить себе недорогой подержанный автомобиль по сравнению с дорогим новым и ненадежным российским.
Сегодня первый вице-премьер Владимир Семашко фактично подтвердил, что сподевание отримливать нафту да газ по внутрироссийских коштах, деля чего Беларусь и уступила в мытный союз, не справживается. Але покуль безвиняковые перемовы на конт унификации ценов на сыровину с Москвой только протягиваются, обяцание потягнуть белорусское размытнение до российского уже треба выконывать.
Жменску, Игорь Корней.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Кастусь Савель з Ушачаў. Беларус успрымае ўладу хутчэй як стыхійнае бедства, а не як частку грамадства. Ёсць цунамі, землятрусы, вывяржэнне вулканаў, град, паводка, а яшчэ ёсць яны, чыноўнікі. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў у эфіры хвіліна праз 25.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг, цэлы свет.
Запрашаем.
30 чэрвеня касацыйная калегія вышэйшага гаспадарчага суду ў складзе трох суддзяў пачала разгляд скаргі рэдакцыі газеты «Народная воля» да Белтэлерадыёкампаніі. Беларускае тэлебачанне палічыла, што артыкул Святланы Калінкінай гаворыць і паказвае Ебельс-ТБ, апублікаваны ў «Народнай волі», нанёс шкоду яго дзелавой рэпутацыі. У судзе ў чацвер былі заслуханыя абодва бакі і прадэманстраваны фільм «Плошча жалезам па шкле». Праз яго і разгарэліся жарсці. На судовым паседжанні была наша корэспандэнтка Гіна Студзінская. Гіна з намі на сувязі. Гіна, калі ласка.
Ну, белорусское телебачение полечило, что журналистка Светлана Калинкина порушила артикул 34 закона об СМИ, и она не предоставила доказу своих особистых меркований. И артикул Калинкиной, говорите, показывая Гебельс ТВ, быцем бы подрывает деловую репутацию Белтелерадиокомпании на международном узровне. И сегодня в суде выступали в основном представники одного боку – «Народной воли». У приватности Светлана Калинкина тлумачила азы журналистики, что гэты материал не относится до жанру артикул. И она процитовала навод подручник для факультета журналистики. Гэта жанр авторского комментару, авторской каленки. Белтелерадиокомпания не выказывая ни одной претензии до фактов. Ни один из фактов не оспречивается позовником. А ни один суд не может признать, что особистые меркования того те иншего человека неправдивые и неправильные. Тем более, что закон об СМИ гарантует свободу выказывания и свободу меркования. А деловая репутация БТ залежит не от меркования журналистки Калинкиной те иншего там, журналиста, а от якости продукции телебачения. Представник Белтелерадиокомпании, ведущий юрист Виталь Карплюк, на все пытания отказывал, что он юрист, а не журналист, и у этих журналистских тонкостях не совсем разумея. А его особисто закранула сгадка имя Гебельса. Светлана Калинкина в свой бок потлумачила, что такое гебельская пропаганда, что слово «сполучение» Гебельс ТВ – это трапный выраз, який характеризует ненавито пропагандистскую журналистику, и что это не вынаходництво Калинкиной. Сегодня, до прикладу, пошуковик Google ранится и дал 3000 посылок на такий запыт. Ну а потом присутные у суде глядели фильм «Площа железом по шкле». Пасля полымяных промоваў галоўнага рэдактара «Народнай волі» Иосифа Сярэдзіча, аўтара артыкулу Светланы Калімкінай і юрыста беларускага хельсінскага камітэту Гары Паганяйлы, які атрымалі новыя свежыя ўражанні ад прагляду фільма, чамусьці прадстаўнікі дзел тэлерадыёкампаніі не адважыліся выступаць. Ну а ўрэшце суд абвесціў перапынак да аўторка. Рашэнне будзе вынесена 5 ліпеня аб 11 гадзіне.
Рассказывала Ина Студинская. Сегодня у высшейшем господарчем суде почался разгляд скарги редакции газеты «Народная воля» до Белтелерадио компании. Вы слухаете «Радио Свобода». Перший вице-премьер белорусского ураду Владимир Семашко, выступающий у четвер у национальном сходе, зарабил шерох гучных заявов. Так он сказал, что в итоге кризисной ситуации у Беларуси лежать у незусим правильной монетарной политицы. Чиновник пообещал до конца 2011 года довести средний заработок у промысловости до $400. И он так само сказал, что сёлета урад не плянуя повышать цены на послуги жильёво-коммунальной господарки. Подробязней Владимир Глот.
Выступаючы і адказваючы на пытанне дэпутатаў, а гэта заняло больш за паўтары гадзіны, Уладзімір Сямашка пры ацэнцы сітуацыі ў Беларусі аніводнага разу не ўжыў слова «крызіс». Сітуацыю называў неадназначнай, але супакойваў прысутных рэальнай дынамікай росту. Павялічваюцца валавы ўнутраны прадукт, прадукцыйнасць працы, экспарт. Аднак не ўсе лічбы, нават тыя, якія называў Уладзімір Сямашка, сведчаць пра гэта. Так, дефіцит знешнього гандлю товарами і послугами сьогодні вже досягнув 2,7 мільярда доларів. Гэта 15% ад усього валового внутрішнього продукту країни. А прогнозний показник не більше за 9%. Перший віце-прем'єр лічить, що промисловість працює добре. І каб не хіби у монетарній політиці, то ситуація була значно ліпша. Економіст Лев Марголін каже, що і на предприємство справи не такі добрі, бо шмат якія з їх працюють не вельми ефективно.
Это одна из причин того, что есть кризис. Коли мы на каждый заробленный рубль або доляр повинны тратить 75-80 центов импорта, то это не есть добрая экономика. Добрая экономика – это коли бы на 20 центов импортовали, а экспортовали на доляр. Вот это была бы глубокая перепрацовка, это была бы эффективная промысловость.
Владимир Семашко признал, что заробки у промысловости обвалились с 500 до 300 доляров.
Те меры, которые сегодня предпринимаются, позволяют мне надеяться, по крайней меры по промышленному производству, что мы должны вернуться, например, хотя бы к долларам 400 в декабре месяце. Считаю, что по промышленному производству, по реальному сектору, $400 уже в нынешнем курсе – это абсолютно реальная задача. Но в следующем году будем решать задачу, как выходить на 500 и как поднимать дальше зарплату.
Лев Марголін звертає увагу на те, що гаворку перший віце-прем'єр веде про середній заробок. І тільки у промисловості, де показники оплати праці традиційно вищіші.
Середній заробок у промисловості – це крок наперед по сравненню з середнім заробком по країні. Але це все ж таки нагадує середню температуру по больниці. Звісно, ефективно працюючі підприємства такі і є. Вони, звісно, підвисять свої заробки у переліку на білоруські рублі. І вони зможуть повисити і заробки своїм працівникам. Але це, скажімо так, ну, може 2-3 десятки. Десятки таких предприятий. Більше з їх у Мінську чи в обласних центрах.
Владимир Семашко сегодня говорил и о продаже Белтрансгазу, и про кошт Беларусь-Калию, и про махчимое створение белорусско-российского автомобильного холдингу. С этими его выказываниями можно познакомиться на сайте «Свободы».
Еще в советские годы ён аздобыў дзіцячую кніжку «Бел-чырвона-белым сцягам». Мастак, які стварыў эталён дзяржаўнага сімвалу, Мікола Купава у праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці».
Гэтая перадача ў эфіры хвілінаў праз 5. У серии «Библиотека свободы» вышла новая книга «100 адрасов свободы». Аутор книги Вячеслав Ракицкий робит первую у найновшей истории спробу систематизовать белорусскую географию незалежности и демократии. Новую книгу презентовали сегодня у сядзібе партии БНФ. У часе презентации мы связались с нашей корреспонденткой Валентиной Аксак.
Презентация почалася коротким выступом автора Вячеслава Ракицкого, который рассказал, как створалась эта уникальная книга. И он сказал, что спочатку звернулись до слухачев Радио Свобода, которые дослали свои пропановы по увековечиванию у истории адресов белорусской свободы. Их было тысячи. Из этих тысяч отобрали только 100. Книга – это спроба позначить 30 год змагання за демократию и незалежность удельникам те свесткам, яких был сам автор. А кроме 100 адресов, у этой книги еще каля тысячи героев этого змагання. И Вячеслав Ракицкий пропоновал ушановать память тех, кто не дочекался ни этой книги, ни белорусской свободы. А наступным таким кроком мемориальным было ушановать тех, але уже не хвилиной молчания, а просто добрым словом и сподеванием, что они вернутся, зниклых политиков и деячев, яких до сегодня нема. И выказал так само шкодование, что на этой презентации нема многих тех, кто сегодня за кратами и колючим дротом, тех змагароў так само за белорусскую свободу. «Сама свобода», — сказал Вячеслав Ракицкий, — такое слово, якого многие сегодня прагнут, и прагнут того, как уже эти места были давно мемориализованы, позначены шильдами, а вот менавіта у сядзібе, где распочинал свою деятельность Белорусский народный фронт и ладились шматлікие импрезы, был музей истории змагання за белорусскую свободу. Выступаючи наступным экс-кандидат на президента Рыгор Кастусёў на правах одного из господаров этого будинку сказал, что, магчыма, мы хутка и дочекаемся этого дня, когда в этом будинку отчинится музей змагання за белорусскую свободу. И эта книга, которую сегодня презентуют зойме сярод экспонатов этого музея, свое почесное место.
Валентина Аксак с презентацией книги Вячеслава Ракицкого «100 адресов свободы». Эта книжка черговая у серии «Библиотека свободы» и у наступной године эфиру «Першие водгуки на новую книжку». На заканчэнне гэтай часткі эфіру яшчэ раз тэмы дня. У шэрагу гарадоў Беларусі адбыліся суды над затрыманымі ўдзельнікамі праведзеных у сераду акцыяў маўклівага пратэсту з патрабаваннем перамену ў краіне. Праваабаронцы адзначаюць, што ў параўнанні з мінулым тыднем прысуды сталі больш жорсткія. Суды працягнуцца ў пятніцу. 19 навукоўцаў і грамадскіх дзеячоў з ЗША, Канады, Славаччыны і іншых краінаў звярнуліся з адкрытым лістом да прэзідэнта ЗША з заклікам узмацніць намаганні для вызвалення палітвязняў у Беларусі і падтрымку грамадзянскай супольнасці ў краіне.
Хвалях Радио Свобода. З вами Александра Денько. У эфиры программа «Батьки и дети белорусской незалежности». 20 годов тому, 25 жнивня 1991 году, Беларусь здобыла незалежность. За документом, який стал подмурком нашей свободы, лёсы людей. Своим житем яны писали историю, верили и змагалися, любили и ненавидели. А у спадчину детям покинули целую краину. Як склаліся лёсы тых, хто зрабіў Беларусь незалежнай, як ацэньваюць зробленыя іх дзеці. Пра гэта ў праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці» штотыдзень у эфіры і на сайце Радыё Свабода. Гісторыя 22. Купава. Мікола Купава – адзін з самых вядомых беларускіх мастакоў. Ягоныя творы адлюстроўваюць знакавыя падзеі больш як тысячагадовай гісторыі Беларусі і ўвасабляюць ключавыя яе постаці. Працамі Міколы Купавы ажыўленыя дзясяткі твораў беларускай літаратуры. Ён стварае кніжную ілюстрацыю як для маленькіх, так і для дарослых. Але Мікола Купава яшчэ і грамадска-палітычны дзяяч з досведам актыўнай працы амаль у паўстагоддзі. Микола Купава.
Мне приятно говорить, конечно, зараз про то, как, каким чином мы досягнули незалежности в 91-м году. И одразу ж тут прогадываются попередние годы, которые были прожиты так само не абы як, а с этой думой и с деяниями про то, каким чином, и если можно на угол досягнуть в том стане, в котором мы находились в Советской этой империи незалежности. И есть вельми шмат таких ярких показников, которые уже свечат про то, что сапраўды адраджэнне оно значно ранее почалось, намного ранее. И за гэтым усім стоять конкретные люди.
Уже только одним фактом своей биографии имя Миколы Купавы назавжды будет вписанное у историю Беларуси.
91-й год, он знаменальный тем, что на мапе света появилась самостоятельная держава Беларусь. И повстало питание одразу про символику державную. Ну и кто как мог. Разные варианты демонстрировались, показывались. Ну что я хочу сказать, что поуплывало вот на такое решение депутат. Всякие же были думки и были сумнивы относно этого. И тому мы приняли вельми важное решение. Наладить у вестибюле Верховного Совета пропагандистскую выставу про герб и стяг наши историчные. И эта выстава, ну, над якой мы довольно долго працавали, несколько дзён и ночей, там были показаны и старожитные карты, и нумизматика, и творы мастацтва. Не все депутаты были настолько подрыхтаваны, как все это ведать. И тому это вельми становча поуплывало. Вот. Таким чином, с перевагой у один голос, пытание про державную символику пришло. Одразу повстало пытание про эталон. И группа под керавництвом народного депутата Беларуси Олега Трусова. Туда выходили и мастаки, и историки, специалисты в основном. Праца над эталоном герба и стяга началась минавито от 19 вересня. Была на початку группа мастаков, человек 5-6 працавала. Потом поделились. Евген Кулик и Владимир Курковский, они працавали уже над гербом. Мне довелось робить эталон стяга. И таким чином аж где-то працавали месяца два уже все было готово, и Республика Беларусь уже была по твоим уластным гербам и стягам.
Гэтаму кульмінацыйнаму моменту папярэднічалі десятки гадоў актыўнай працы. Микола Купава приехал у Менск з Воршы, скончыў мастацкае вучылішча, а пасля тэатральна-мастацкі інстытут. Ён быў не просто сведкам, але ініцыятарам і удзельнікам тых падзеяў, якія складалі сутнасць беларускага адраджэння.
А в 91-м годе это уже как бы кульминация, завершение некого этапа. Нам только заставалось еще, конечно, шмат працевать на всех чинниках державной незалежности. Не хапило, можно сказать, часу для гимна. Тут просто саправды настолько шкода, что вот так отрымалось.
Господин Микола, вот вы памятаете, коли у ваших працах у Пешиню з'явились погони и бел-червоно-белый стяг?
Да, я памятаю. Я, может быть, зараз навод покажу вам. Да, 86-й год. Вот я малевал такую книжечку, синяя свита налево пошита. Ну и так вот, решил тут для деток показать, чем мы богаты. Вот, я тут выкрасил символик. Это, конечно, зауважили. Была створена такая комиссия, на якую меня выкликали. И там сидели порторги все, рассказывали, что это такое. Я отбился. Але Иван Иванович Антонович, конечно, видать, попрацевал по своих каналах, и книжка зникла одусюль. Но 90-й год, все поправили. Потому что убачили эту книжку у Индии. И она вот вышла уже на ангельской мове с этими иллюстрациями. И еще она вот до того, как было принято решение Верховного Совета. А уже у книги они, как бы так сказать, легитимными стали.
Саправдной отзнакой того часу стало з'явление супольности творчей интеллигенции, якая избиралась у майстерни Яугена Кулика.
З'явился такий феномен, будем казать, это у Менску. Можливость збираться периодично и навучаться. И навучать, и некие проблемы обмерковывать, до нечего подрыхтываться. Это уже у, фактично у майстерних мастаков. Але одна майстерня, Евгена Кулика, на поддашку, это уже где-то середины 60-х годов, уже этот поддашек основал. Конечно, там не некими гостями, а были люди, которые приходили туда полными заузятерами и проводейными, можно сказать, себрами этой установы. Сапраўды, это феномен новейшей истории Беларуси.
Программу «Батьки и дети» незалежности протягнем после обвестки.
Шановные слухачи,
мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назіраннями, чекаем ваших пытанняў, прапановаў, подказок.
Пишите на адрес 220 005
Минск 5, поштовая скринка 111.
Звоните на автоотказник в Минску, номер 266-39-52.
Присылайте СМС по уведомлению на номер 391-22-24.
Адресы электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чакаем.
Это ваша свобода.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Александра Дынько. У эфира программа «Батьки и дети белорусской незалежности». Мікола Купава лічыць, што майстэрня на паддашку ў тыя гады выконвала функцыю інстытута беларускасці. Яна гуртавала вакол сябе людзей розных спецыяльнасцяў, але высокага прафесіяналізму і адданасці беларускай справе. Туды прыходзілі тыя, хто хацеў пачуць роднае слова і прамовіць яго самастойна.
Это немагчыма усіх прыгадаць, хто туды прыходзіў. Магу некалькі дзясяткаў назваць. Это і Мікола Ермаловіч, Зенон Пазняк, Міхась Ткачоў, Владзімір Караткевіч, Геннадзь Кахановскі. Это незвычайна вялікае кола людзей, которые прайшлі праз гэта, можна сказаць, разные функции это поддашек имел. И вучились, и вучили. И спиральництво некое, когда ездили у поездки по Беларуси. Вот, вот например, такие факты, что на вочах у Евгена Кулика, где твати это подлетки, видать, худшие за все, они разбили саркофаг сапеги у Хальшанах. И он это все по ковалочках собрал у торбу. И потом приехали, забрали они в Академию наук с Хальшанского костела, это саркофаг. А это осколки граниту мы вот недавно передали в дирекцию этого музея, как можно было реставрировать это надмогилье.
У вас было тогда разумение, что это и политическая деятельность в том лет?
Конечно. Вот рассамовный факт. Может быть, это 81-й год, когда Лариса Генюш, а мы тут встретились в Союзе, на съезде их. И она так вот на простки пытается у нас. А у вас есть человек? А вот вы что думаете, что так вечно будет? Вы уже маете человека, за якого можно потом постоять и якого вылучать? Мы спочатку не ведали, что отказано. А потом думаем, боже мой, так это ж элементарно, это ж саправды треба, как так и было. И тогда мы кажем, конечно, мы маем. Ну и мы сказали про Зенона Пазняка. И она сказала, ну что ж, я так само за голосую. Ну мы бачили, насколько это был человек интеллектуал, насколько он был справедливым. Мы ведали, что он бачит широкий свет. И он бачит намного далее за всех остальных.
Вас никто николи не переследовал за эту тему с подчасы, вы сказали?
Николи.
За гады свайго існавання мастацкая супольнасць правяла вялікую колькасць акцыяў, прысвечаных значным гістарычным падзеям і юбілеям выбітных беларусаў. Многія з гэтых акцыяў удалося зрабіць публічнымі. Метад працы іх удзельнікаў быў руплівым, дасканалым і грунтоўным. І гэта дае Міколі Купаву падставу сцвярджаць, што кола паддашку тады ў пэўным сэнсе фармавала дзейнасць саюза мастакоў.
Ужо 75-го года пачынаецца сапраўдны працэс адраджэння. Што гэта быў за штуршок? Гэта была васьміротная выставы Лявона Бразны. Мы падрыхтавалі эту выставу, і яна, конечно, унесла адразу некі перапалох, а з другого боку гэта ўжо было нешта зусім новае. Тут гаварылася пра Беларусь неардынарна, тут былі падарожныя нататкі, былі эскізы вопраткі, адзення, па-сапраўднаму ідзе вывучэнне нацыянальнай культуры. І у нас на парозе быў 80-й год, 2000-годдзе Беларусі. Ну, зыходную дату мы ўзялі ад 980-го, гэта першы прыгадвання пра полацкіх князёў Рагвалода Рагнеды, Тура Туровскага, Ізяслава. І мы ўжо дамовіліся, што зробім некалькі твораў, каб можна было іх паказаць на гэтую тэму на выставах розных. Яўген Кулік зрабіў свой паліптых, это дзе Рагнеда Ізяслав, Рагвалод Тур. Ужо нават не ў рабоце была праблема, а была толькі ў анатацыі да 1000-годдзя Беларусі. Вот гэтага вот было дастаткова, каб якая, дзе вы ўзялі гэта, што это такое? Шмат праз там Марашкін напісаў Рагнеду з Ізяславам. Я зрабіў ілюстрацыю да эсэ Караткевіча, да 1000-годдзя Турова, і мы змаглі перыядычна пра гэта нагадваць на розных выставах.
У майстэрні Міколы Купавы на кніжных паліцах стаяць фотаздымкі ягонай сям'і і сяброў. Сярод іх фотаздымак дзеда Герасіма і выява тады яшчэ маленькіх дзяцей Вітаўта і Рагнеды. Яны стаяць пад бел-чырвона-белым сцягам. Рагнеда і Вітаўт цяпер 20-гадовыя грамадзяне Беларусі і толькі пачалі самастойнае жыццё.
Вашы дзеці памятаюсь про то, як ви прожили життя?
Ні, ну думаю, що ні. Це ще поки не той зразкалі пливуть по плині.
Коли ваш син вирішив поступати в мистецьку вучельню, як ви до цього поставилися?
Це був той зразкалі, треба було завести за руку його. Так і було зроблено.
Ви не думаєте, що син буде мистаком?
Думаю, що не вредься.
От як ви думаєте, для їх є самостійне розуміння того, що таке незалежність Білорусі? Чи вони все ж таки от ідуть з вами за руку до гэтага?
Ні, я думаю, що уже це настільки закладено, тривало, що це не піддається ніякій дискусії. От, по-перше, ніякої ж альтернативи не було. Це ж уже позиція, це вже свідоме діяння. А що їх чекати? От, вони це все сприймали як пригоже, своє, родне, близьке і зрозуміле. Тому ніяких других думок не було. Це просто натурально. От у чим їх, як кажуть, перевага над нами. Що я у 10 годів зі стягом мог пойти поворшити? А у них это была можливость. Вот в чем счастье заключает. Что у них такая можливость и не закрыта по сегодняшний день.
На хвалях Радио Свобода прогучала программа «Батьки и дети белорусской незалежности». Вяла передачу Александра Дынько.
Вы слухаете Радио Свобода, темы дня. У шэрагу гарадоў Беларусі адбыліся суды над затрыманымі ўдзельнікамі праведзеных у сераду акцыяў маўклівага пратэсту з патрабаваннем пераменаў у краіне. Праваабаронцы адзначаюць, што ў параўнанні з мінулым тыднем прысуды сталі больш жорсткія. Навукоўцы і грамадскія дзеячы з США, Канады, Славаччыны і іншых краінаў звярнуліся з адкрытым лістом да прэзідэнта США з заклікам узмацніць намаганні для вызвалення палітвязняў у Беларусі. У Варшаве адбылася сустрэча беларускіх дэмакратычных палітыкаў з міністрам замежных справаў Польшчы Радаславам Сікорскім і еўракамісарам у пытаннях палітыкі суседства Штэфанам Фюле. Чацвер – апошні дзень, калі беларусы могуць аформіць набыты за мяжою аўтамабіль паводле яшчэ дзейнага мыта.
Радио «Свобода» гучить передача «Вольная студия». При микрофоне Михася Скобла, а моим гостем сегодня Татьяна Гаранская, засновальник и куратор мастацкой галереи «Добрые мысли», недавно ликвидованной менскими уладами. Спадарня Татьяна, за 10 гадоў існавання фальварку «Добрыя мыслі» менчукі паспелі палюбіць яго. Там адбываліся выставы мастакоў, прэзентацыі кніг, самыя розныя імпрэзы. Што ж адбылося і чаму «Добрых мысляў» больш няма?
Тое, што адбываецца зараз у дзяржаве, то ў кантэксце гэтых апошніх падзеяў сёння нічаму не даводзіцца дзівіцца. Але тым не менш мы так меркавалі, што калі наша дзейнасць абсалютна дабрачынная, калі яна накіравана на тое, каб падтрымаць мастацтва ў дзяржаве, падтрымаць мастакоў, каторым вельмі цяжка сёння выжываць, то ну як бы мы не падлягаем ніякім пераследам. Аказваецца, культура, яна заўжды была ў цэнтры ўвагі, яна сама па сабе, як з'ява, аказвала небяспечнай для дзяржавы, якая ваюе са сваім народам, з моладзю ваюе, з праўдай ваюе. І таму в гэтым плане это зусім лагічна, што наша галерея аказалася на перадавой гэтай барацьбы дзяржавы з культурай, з народам.
Але як канкрэтна адбылася ліквідацыя?
Мы рыхтавалі выставу вядомага беларускага мастака Міхася Вікентьевича Рагалевіча. Вызначыўся на пачатку ён тым, што это быў першы мастак, каторы афіцыйна ў залах дзяржавы залах пачаў паказваць карціны, прысвечаныя тэме рэпрэсаванага беларускага народа ў сталінскія часы. Мы зрабілі экспазіцыю, мы запрасілі музейных работнікаў, запрасілі калекцыянераў, таму што выстава гэта з прыватных калекцый. Запрасілі сваякоў і вдаву. І за некалькі хвілінаў да адкрыцця, да пачатку прэзентацыі, падышла да нас вельмі сумная і хаваючы вочы гаспадыня фальварка «Добрыя мыслі» Ірына Сергеевна Сергеевна Калиновская, сказала, презентации не будет, без комментариев. Чье это решение, запытали мы с Виктором Марковцом, и чье это решение. Потелефоновала новая керавница отдела идеологии Центрального района города Минска и забаранила презентацию выставы.
Удокладните, что это такое, фольварок «Добрые мысли»? Это целый комплекс неких помешканий.
Сам фольварок по себе, это не только ресторан, кафе, это установа, скажем так, клубного типа. Там находили притулок вольнодумные мастаки, вольнодумные поэты, музыки.
А как вы меркуете, какие еще ж конкретные причины могли спричиниться до такой худкой расправы с вашей галереей?
Я думаю, все началось с 19 снежня. Сестра владельницы галереи Ирины Сергеевны Калиновской, Ольга, 19 снежня проезжала на машине проз площадь с сыном. В вынику машину ее разлупили всю, сына отправили в жодинскую тюрьму. Пася домагалася правды, спробовала судиться с этими людьми, которые расправились с ее, с машиной, с сыном. И без последствий, без выникова. Але почалися утиски на галерею, на Ирину Сергеевну. Я думаю, что не только на галерею, это то, что на поверхне, что мы сегодня бачим. Потому что одразу после Нового года почалися проблемы с выставами. В Новом годе мы только пару выстав зладили. Мне подается, что это совесть непосредственно с вот этой подеей.
Это выстава Михасяра Галевича просто так супала, что пришел час, кабулады прикрыли вас идти. Само мастерство Рогалевича могло этому посприять.
По сутности, мастерство Рогалевича, оно было завжди по лязу. Закрынало самые болючие проблемы социума белорусов, репрессованных белорусов в годы сталинских репрессий. И сегодня, когда мы подняли эту тему, подрисовали эту презентацию, мне сдается, что эта выстава совсем утонусь, утоне тех проблем в наших державы, какие мы сегодня назираем. Коли ворогом державы становится дитя, жанчина, творчий человек, мастак, культура. Потому что культура завжди на переднем крае. Как казали, все проблемы, все хворобы человечества пролегают про сердце поэта и мастака.
Господарыня Татьяна, вы сказали, что деятельность вашей галереи махчима перешкаджала бизнесу господарыни Калиновской, якой належит эту вещь фольварок. Может быть, тут имели место некие экономичные чинники? Может быть, господыня будинку, яким размещалася ваша галерея, чакала от вас неких грошовых прибытков?
Справа в том, что Ирина Сергеевна, человек по натуре, улюбленный у белорусскую культуру, у белорусское мастерство. Она еще до того, как отчинилась наша галерея, купляла на выставах творы молодых мастаков. И когда она побачила, как мы с Виктором працуем, что мы можем, насколько мы профессионалы, и она начала это самое, эту деятельность ахвярную, доброчинную, творить нашими руками. И я так меркую, что, конечно, не дрынно, коли был прибыток, але мы навод не ставили с такой меты. Вся наша деятельность была доброчинной и как куратору выставы, так и господыни, которая ахвяровала своим прибытком, позволяючи час для презентации выстав. Коли от мастаков не бралось никаких ни грошей, ни твору за аренду помешкания, для их робились каталоги, створались программы для молодевого мастерства, коли мы мастака молодого вели с года в год и робили несколько выстав. Тому я думаю, что то, что зачинено галерея, нияк не связано с бизнесом Ирины Сергеевны в плане того, что она не приносит прибытку, а только с тем утиском, який она мела с державных структур.
Передача «Вольная студия» гучить на радио «Свобода». Я Михася Скобла. Про ликвидацию менскими уладами мастацкой галереи «Добрые мысли» мы сегодня гуторим с мастацтвознавцем Татьяной Гаранской. Господарня Татьяна, я помятаю, у «Добрых мыслях» вы имели такую своеобразную книгу «Водгуков», у якой пропоновали зрабить запис своим шановным гостям. Вот коли погортать эту книгу, летопис вашей деятельности, какие самые запоминальные импрезы вспомнятся?
Вельми цікавые у нас проводились каляды для детей, где мы проводили адмысловые выставы, наладживались батлейки белорусскомовные, про галерею проходили молодшие классы школок, детячие садки. И потом галерея с поддержки Ирины Сергеевны Калиновской наладила шерех пленеров малеванного дивана. Это абсолютно уникальная з'ява просторы сучасного белорусского мастерства, потому что у этих пленерах удельничали мастаки самых разных рангов, начиная от деток и кончающие маститыми мастаками. Я еще хочу пригадать одну из недавних выстав, вельми отметную, картины, одной картины Олеся Марочкина, присвеченная Анатолию Сысу. Это было на настолько драматично, и одночасно эта презентация нагадывала науковую конференцию. Выступали поэты, философы, творцы молодые и сталые. Так само он представлял у нас недавно серию портретов выбитных особ в Беларуси. Потом была вельми отметна цікавая выстава Алеся Пушкина «Белорусская шпаковня». Она настолько была отметная, неординарная, и потом она поехала по разных регионах Беларуси. Была у нас при подтримке Будьма выстава персонально Тодора Копши, мастака, которого я лечу таким отметным авангардистом, але который вельми хворы и не мая можливости, навод его с тяжкостью мы транспортировали на нашу выставу. Он навод не мог марить про такую выставу, потому что твору шмат, сродка у его дима. И вот Будьма обеспечила рамами его творы, а мы уже выставу зробили, каталог, презентовали широко для громадскости его творчесть. Ну, а самым, я думаю, таким отметным проектом не только у фольварку демонстрировался, а и по всей Беларуси, это мастерство Заходней Беларуси. Это уникальный проект. Уникальность его в том, что десятки годов мастерство Заходней Беларуси замолчивалось в нашей державе. Коли, например, такие мастаки, как Дроздович, Сергеевич, Северок, и они, дякую намаганиям суполки погоня, они все-таки презентовались с проблемами, или презентовались и заняли певное место у белорусском мастерстве, в энциклопедиях, у культуры, то есть целый шерех выбитных, вельми цікавых мастаков, яких не ведала держава и ни разу не выставляли. Вот этих мастаков мы вытягивали на поверхню при допомозе коллекционеров. Вот что отметно, это экспозиции с фондов коллекционеров. И вот вельми важная задача здесьной галереи – это активизация коллекционеров, как яны набывали несусветные шедевры, а оценили свое белорусское мастерство, набывали его.
Вы ездили с этой выставой по всей Беларуси, скажите, навод не в областных городах, а в районных городах, у местечках, некое мастацкое житё есть?
У регионах мастацкое житё вымирает, потому что те мастаки, которые ближе до центра, яны неким чином мают махчимости нек финансово активизоваться и реализоваться. У регионах мастаки забытые, закинутые, зачахлые.
Почекайте, вы же живи, Олесь Пушкин, у Бобры, на Крупщине, и он там не зачах?
Ну, потому что это неординарный человек, у его энергия, это просто оригинал, такие живые, такие активные. Я могу привести приклад Сергея Вишневского, вельми цікавого мастака с Докшиц, який отримал Билинскую мастацкую эдукацию, был чудовнейшим мастаком. Але он, як вернулся после 30-х годов на родиму, он сховал свои творы на пострижку и боялся заикнуться, сказать об тем, что он мастак, потому что проследовались мастаки Заходней Беларуси, это не секрет.
Спадарня Татьяна, вы досвеченный мастацтвознавца, вы все житё писали про мастаков. У шерагах Союзу мастаков, сябрам якого вы так само з'являетесь, больше за 1000 чальцов. Чому ж Союз ни слова не сказал вашу оборону, у оборону вашей галереи?
Я думаю, это связано в первую чергу не с тем, что там нечулые люди, да речи, сябры Союза и керовники Союза, они у нас на многих импрезах бывали. Просто зараз Союз переживает вельми тяжкие часы. Сам Союз проследуется керовництво Союза мастаков. Их конкретно за краты не саджают. Але зараз у них столько проблем. Як человек не працует, сидит тихо, его никто не чапает. Як человек начинает нечто активно робить, ну, первое, что они начали змагаться за палац мастерства, потому что город их, этот палац хотел занять, забрать безворотно. И яны шмат зробили для того, как заробить гроши на реставрацию, реконструкцию этого палаца, как это было, заставалось уласность мастаков, как яны, каждый мастак мог раз-два створобить свою выставу бесплатно.
Короче, я кажу, что они настолько заняты, что выступить у вашу оборону им не было коли.
Вот я про вашу студию, про вашу передачу, я думаю, что чуют и сябры Союза мастаков, и сябры суполки погоня, и многие те мастаки, которые у нас выставляются. Я сподеюсь, что кто-то повстанет, потому что то, что мы зроблены, немагчыма было не бачить. Мы не пиарились николи, не рекламовались. Мы просто робили 10 годов свою справу. И дальше подрихтовали 10 книжек про мастерство. Ирина Сергеевна мерковалась их выдать. Но зараз она обнищела. И у нас эта праца, эти готовы, это канула. Я вот и сподеюсь, что праз голос Радио Свободы почует люди, и нехто скажет свое слово в оборону тех мастаков, той справы, якую мы робили.
И хиба опошнее пытание. Один мой знакомый мастак сказал мне, что ягоная площа – это мольберт. Чи згодные вы с таким выказыванием? И вось заусёдная и паусюдная аполитичность мастака. Як вы да ее ставите ща?
До прикладу хочу привести опошнюю выставу по пагоні. Калі у нас було сход перед виставою, юбілей на 20 год, я виступила і сказала: досить бояться. У кожного у мастерні повна твораў, які протестныя. Я не ведаю, чаму. Мастакі суцішыліся, прыхавалі ці творы. Я думаю, што ні адзін мастак не застаецца быякам да таго, што робіцца наўскрозь. І ён стварае, але гэта мастацтва зноў становіцца падпольным, скажам так. Будзеш пратэставаць, згубіш майстэрню. А без майстэрні як жыць мастаку? Я не ведаю, я не магу за мастакоў казаць. Но я ведаю, што ў майстэрні кожнага мастака знойдзецца дзясятак твораў пратэсных.
Вы слухали передачу «Вольная студия» про закрытие менскими уладами мастацкой галереи «Добрые мысли». Мы гутарили с основальницей и куратором Татьяной Гаранской. С вами был Михася Скобла. Почуемся на радио «Свобода» про стыдень.
Увага! Идеальный прием! Радио «Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии. Наши программы передаются про спадорожник «Лотберт» 13 градусов на восход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего каналу – «Радио Свобода». Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалистов у галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Свобода.моби.
Теперь наш сайт у новой версии для мобильных телефонов.
Адрес латинкой свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая завсюди с тобой.